Как-то мы с вами очень подробно говорили о том, кто же из людей заселял Сибирь и как она, Сибирь, заселялась людьми. Мы говорили о том большом пути северном, когда люди шли там вверху камня, то есть имеется в виду Урал из Архангельской, Вологодской областей. Мы говорили о том, кто здесь жил из аборигенов, малых народов, так называемых малых народов, конечно. Но было время, когда Сибирь заселялась более активно, более интенсивно. Это все-таки, я думаю, 19-20 века. Даже можно выделить, наверное, с середины вот так 19 века и до середины 20-го, может быть, я возьму, до 30-х годов, наверное. Вот примерно вот такое время. Впрочем, вот сказал так, а ведь сам понимаю, что историку-то лучше об этом знать.
Ну, конечно, великие реформы 60-х, 70-х годов 19 века создали условия для массового переселения бывших крепостных крестьян на окраины. Они стали свободными или почти свободными и могли теперь переселяться, получив разрешение общины. Но надо сказать, что в Сибирь вот в таком массовом порядке крестьяне пошли, пожалуй, уже с середины 80-х годов 19 века. Перед этим они освоили южные районы Европейской России, то, что называют Новороссией, и теперь находится на Украине. Освоили вот Прикубанье, освоили Среднюю и Нижнюю Волгу, Урал. И вот к 80-м годам 19 века главным районом, куда стали переселяться крестьяне из Европейской России, стала Сибирь. Ну и, конечно, пик в дореволюционное время, пик переселений пришелся на годы Столыпинской аграрной реформы. Это стало быть особенно в 1906, 1909, 1910 годах. Ну, в годы войны империалистической, потом гражданской, конечно, был резкий спад. А потом в 20-30-е годы новый подъем и новые механизмы, новые способы переселений, конечно, если у нас будет возможность, мы, наверное, поговорим о том, чем переселения советского периода отличались от переселений царского времени.
Возьмем все-таки этот срез, о котором мы с вами, сейчас затронули, о котором будем говорить. Но есть и цели, и чтобы цель какую-то превратить в реальность, есть для этого тоже, должны быть для этого какие-то побудительные мотивы. Вот какими же побудительными мотивами в это время были, так сказать, переселенческие мотивы, мотивы к переселению? Было мало земли, был голод, были неурожаи, перенаселенных центральных областей. Что можно назвать побудительными мотивами, Владимир Александрович?
Ну, главное, это, конечно, малоземелье в Европейской России, в бывших помещичьих районах. Да и на Западе, в Белоруссии, даже в Прибалтике и в Польше, где крепостное право либо не существовало когда-то, либо было слабым, феодальное угнетение было слабым, но все равно там было мало земель. Его иногда называют относительным, потому что, ну, если бы был высокий уровень агротехники крестьянской, скажем, такой же уровень, скажем, механизации, как хотя бы сейчас у нас в России, то этой земли вполне хватило бы для прокормления и своих семей, и для продажи хлеба за границу. Но в то время был низкий уровень агротехники. Главным образом использовались традиционные орудия труда, та же саха или значительно реже плуг несовершенной конструкции, те же серпы при уборке, да, те же для молотьбы, те же цепы. Конечно, уже начиналась применяться более совершенная техника, но она далеко не в каждом крестьянском хозяйстве была. И при таком низком уровне агротехники урожаи были небольшими, плодородие почва восстанавливала медленно, и поэтому крестьянское хозяйство любое нуждалось в большом количестве земли. Тем более, что, собственно, из крестьянского надела под посевом, под хлебами находилась ведь небольшая часть, ну, не больше половины, обычно треть, а остальная находилась либо в залежи, либо под паром, либо каким-то другим образом отдыхала от вспашки и посева. И если учесть, что после отмены крепостного права, скажем, средние крестьянские наделы в черноземных районах, в центре, в самом России были, ну, в среднем где-то около 3-4 десятин на душу. А к концу XIX века разросшиеся крестьянские семьи еще привели к дроблению этих наделов. То вот эти наделы называли кошачьими, и новые молодые поколения крестьянских семей не видели другого выхода, кроме как уходить на земельный простор, как они говорили, на окраины, где было много свободной земли, в общем, доступной для обработки, для распашки, для освоения. И вот одним из таких районов как раз и была Сибирь.
Наверное, надо отделить два понятия таких. Это стихийное переселение и переселение организованное, там, где участвовало в этом государство. Вообще, как это происходило?
Ну, правительство стремилось контролировать, как минимум, переселенческие потоки, потому что ведь нужно было еще и не допустить обезлюдения в центральных районах Европейской России. Там было мощное помещичье лобби в том же правительстве, да, и высшие чиновники все были помещиками или выходцами из помещичьей семьи. Они должны были следить, чтобы помещичье хозяйство сохранили рабочую силу. Пусть это была уже теперь не крепостная сила, а сила наемных работников или работников, которые, скажем, арендовали помещичью землю и за отработки. Но в любом случае крестьян нужно было в Европе сохранить. Поэтому ставились, по крайней мере, до Столыпинской реформы большие барьеры, высокие барьеры на пути крестьянских переселений. Ну а кроме того, конечно, правительство должно было таким образом организовать переселение, чтобы люди, переселившиеся, семьи переселившиеся, могли в большинстве своем хотя бы на новых местах осесть, устроиться, чтобы не было массовых обратных потоков переселенцев, которые могли бы дестабилизировать социальную обстановку и вызвать бунты, скажем, крестьянские в России. В общем, были причины, которые заставляли правительство, чиновников и в центре, и на местах регулировать и контролировать крестьянские переселения. Главным, как бы, способом этого регулирования была выдача разрешений на переселение. То есть нельзя было просто вот взять, распродать имущество и переехать в ту же Сибирь. Нужно было подать заявление предварительно. Правительство, то есть чиновники, определенные органы властные должны были это заявление рассмотреть. И при условии, если состав крестьянской семьи был подходящим, если семья имела достаточно средств для переселения, и если это переселение не каких, так сказать, видов власти, так сказать, на месте, откуда переселение планировалось, не нарушало, то такое разрешение давалось. Разрешение, оно потом было как бы поводом для того, чтобы семья получила вид на, то есть документы для передвижения на новое место, и потом такая семья могла в новом месте на законных основаниях получить земельный надел и приступить к платежу повинности уже на новых местах. Конечно, вся эта процедура была, как у нас в России всегда водится, чрезвычайно заорганизованной. Конечно, тут были и условия для злоупотребления чиновничьих. Конечно, все эти злоупотребления и проволочки многих крестьян нервировали. И, конечно, было и переселение в обход всех этих рогаток, то, что называют документы того времени, самовольное переселение. Вот самовольные переселенцы, те уже шли без разрешения, без помощи правительства, и на новых местах они не могли рассчитывать на быстрое, по крайней мере, законное получение земельных наделов. Им приходилось идти на поклон к сибирским старожилам и просить разрешения на приселение к селениям старожилов. А это тоже было непросто. И, пользуясь фактически бесправным положением этих самовольцев, сибирские старожилы тоже, конечно, тут ставили определенные рогатки в деле их обустройства на новых местах.
Наверное, не очень равномерно шло это распределение. В каком смысле? Расселение. Почему? Потому что, ну, в Сибири были разными землями, разные земли. Одни были более плодородные, да и места были. Одни, как говорили они сами, вот я читал замечательную книгу, которую мне подарили «Русская деревня» в свое время. Одни были видные места, а другие невидные места были. А потом, по-видимому, шло и расселение такое. Кто-то стремился, народы Украины больше привычны к степям, кто-то к лесам, кто-то к каким-то климатическим условиям другим. Поэтому мне хотелось бы узнать, как вот это вот равномерно или неравномерно расселялось, и были это новые деревни, или, как вы говорите, было подселение каким-то деревням уже, селам уже, так сказать, устоявшимся.
Ну, тут опять же можно развести интересы правительства и интересы самих переселенцев. Вот в интересах правительства и местных органов власти в Сибири было, конечно, направить этот переселенческий поток в те места, которые нуждались в первоочередном заселении. Ну вот, скажем, в 60-х годах 19 века это было Приамурье, где прошла новая граница с Китаем после Айгунского и Пекинского договоров 1858-1860 годов. В интересах, геополитических интересах России было заселить эту вновь присоединенную или прочно закрепленную за Россию вот, политические территорию в Приамурье и в Приморье, и туда был организован такой поток переселенцев, которым там давались льготы дополнительные, туда направлялись транспорты, в том числе и морские, и таким образом облегчалось переселение в частности. Ну вот в интересах правительства было, кроме того, скажем, заселение некоторых таежных районов, прилегающих к линии железной дороги, которые были не освоены. А линия железной дороги после ее постройки прошла не всегда по самым заселенным, освоенным местам. И, значит, вдоль этой линии должны были возникнуть и новые города, и новые деревни, и люди должны были появиться, которые бы в этих местах жили и работали на тех же станциях железнодорожных, допустим. Ну, а с другой стороны, вот сами переселенцы, они, конечно, имели свои интересы. Ну вот специалисты указывают, что чаще всего стремились переселиться туда, где природно-климатические условия и хозяйственные условия были похожи на те места, к которым привыкли переселенцы дома. Конечно, украинцы не хотели переселяться в северные районы Сибири, их больше тянуло в южные степи или в лесостепи, где было тепло и где были большие участки с такой открытого пространства. Поэтому, скажем, вот у нас в Новосибирской области и в Алтайском крае украинцы в начале 20 века вот заселили, скажем, Славгородские степи, Кулунду, южные районы Барабинской лесостепной зоны. Вот. Белорусы уже охотнее селились в лесных районах, более северных. И вот у нас в Новосибирской области, в северном Куштовском районе до сих пор сохранились исконно белорусские деревни с населением, которое еще хорошо помнит о своем происхождении, которое еще не совсем забыло белорусский язык, традиционную белорусскую культуру. Или, скажем, в Болотнинском районе Новосибирской области были белорусские поселения. Другие народы тоже, как бы, среди других народов Европейской России, тоже стремились поселиться там, где им было, как бы, сподручнее, привычнее, где они могли надеяться еще на помощь земляков, переселившихся раньше. Это вот тоже был такой мощный стимул, когда люди, переселившиеся раньше, устроившись на новых местах и убедившись в том, что жить можно, и жить можно и неплохо при условии, если хорошо работаешь и не ленишься. Вот они писали на родину, и их родственники, их знакомые потом ехали и селились поблизости, в той же деревне, в том же поселке переселенческом, или основывали по соседству поселки и деревни. Поэтому вот такие возникли очаги национальные на территории Сибири. Вот этот куст деревень, скажем, украинских, этот куст деревень белорусских, да, вот этот куст деревень, где там с этих двух-трех народов уже привыкли жить вместе, и много национальные села тоже возникли.
Вы сказали многонациональные села, а я сразу, естественно, подумал о том, что, конечно же, при таком заселении другими национальностями Сибири возникало своеобразное взаимопроникновение культур, взаимопроникновение обычаев каких-то, даже обрядов, может быть, в чем-то. А это как происходило?
Ну вот то, что называют народной культурой или бытовой культурой сибиряков, это, конечно, очень интересный феномен, очень богатая культура возникла здесь, очень своеобразная, оригинальная, настолько оригинальная, что некоторые исследователи дореволюционные, причем такие крупные, известные ученые, общественные деятели, как, скажем, Григорий Николаевич Потанин, Николай Михайлович Ядринцев, вообще считали, что в Сибири вот главным образом на русской основе возникла новая такая этническая или этнографическая группа населения. И они считали, что возникла эта группа вот как раз в результате смешения переселенцев русских, которых было большинство, с местными народами сибирскими, ведь еще надо о них не забывать, они здесь издавна жили, и вот с многочисленными разнонациональными группами переселенцев из той же европейской России. Но основа этой культуры, конечно, была русская, потому что русские здесь составляли, вот, скажем, в Западной Сибири больше 80% населения на рубеже 19-20 веков, в Восточной Сибири где-то больше 60-70%. Но, конечно, были вкрапления и украинские, и белорусские, и чувашские, и мордовские. И, кроме того, ведь надо помнить, что сама по себе русская народная культура была весьма разнообразной. Были, скажем, особенности южно-русские, северно-русские. Поэтому уже в самой Сибири, по крайней мере, первое время русские переселенцы отличали, скажем, харьковцев, орловцев, тамбашей, харьковчан, там, значит, вятских, вологодских и всяких других. И у них тоже были свои особенности и материальной, и духовной культуры. И вот, ну, конечно, были в каждой местности свои, как бы, варианты всех этих, всего этого симбиоза, всего этого осибирячивания уже на русской основе. Но были какие-то общие закономерности. Ну, например, считается, что где-то во втором-третьем поколении происходила адаптация переселенцев к местным сибирским условиям. И то, что называлось осибирячиванием, приводило к тому, что, ну, пополняли переселенцы вот слой русских старожилов или природных, коренных сибиряков, как себя называли, потомки еще более ранних переселенцев конца 16-го, 17-го, 18-го веков. Ну, конечно, вот эта вот старожильческая русская культура в Сибири, она постоянно обновлялась и обогащалась за счет все новых и новых потоков переселенцев с их своеобразной культурой.
И, наверное, все-таки происходит и другая вещь. Вот если ехать по железнодорожной ветке, по Транссибирской магистрали, то у нас очень много встречается названий, которые носят явно тюркское происхождение, татарское в частности. Я имею в виду и тот же самый Чулым, и, допустим, Чыны, наверное, вот это название станции Каргат, вот, ну и местные названия, допустим, там Копкуль, Яркуль и прочее. И тут же рядом появляются совершенно удивительные названия, которые говорят о том, что тут ничего такого татарского, местного, как бы я сказал, нет. То есть топонимика стала меняться тоже.
Ну, конечно, поскольку возникают новые поселки и новые деревни, им даются названия. Названия эти иногда, конечно, заимствуются у местных более ранних жителей, окрестных урочищ, и, ну, скажем, там, по имени речки, которая здесь течет, да, или по имени какого-то лесочка ближнего, там, ключа, родничка. Но чаще все-таки названия эти происходили либо от имени, либо от фамилии вот этих основателей этих новых поселков и деревень, или по названию той деревни, или того уезда, или той губернии, откуда эти переселенцы сюда пришли. Вот возникло немалое число смоленок, там, Тамбовок,
Киева, к Некрасова.
Киевок, да. А вот эти вот самые первопоселенцы, они дали название многим деревням и селам, до сих пор сохранившиеся, кстати, названия. Вот районный центр Новосибирской области Купино, скажем, назван по имени Степана Купина, одного из первых жителей этого села. И в Купино, кстати, теперь вот все об этом помнят и завязали связи с, после долгого перерыва, кстати, с предками, то есть потомками людей, которые живут на их исторической родине, в Белгородской области, на юге России. Вот, ну, всякого рода Афанасьевки, там, Ивановки, Сидоровки, они чаще всего вот названы или по имени, или по фамилии одного из первопоселенцев, там, Шипунова, по имени первопоселенца, фамилии Шипунов и так далее. Ну, а, кстати, татарские названия тоже не всегда местные, потому что среди переселенцев ведь были и урало-поволжские татары тоже, ну, как и немцы, например, российские. И вот эти урало-поволжские татары уже в начале 20 века по численности в Сибири стали превышать коренных сибирских татар. И сначала они приселялись к местному татарскому сибирскому населению, но потом стали основывать и собственные тоже населенные пункты. И некоторые тюркоязычные названия в наших краях, они имеют вот это вот тоже как бы приезжее происхождение. То есть названы они людьми татарского корня, пришедшими в Сибирь вот на рубеже 19-20 веков.
Вот на юге России и туда, вот чуть-чуть подальше, где возьмем мы Среднюю Азию, то есть другой уже немножко срез, очень тяжело всегда приживались какие-то национальности. Возникали какие-то всегда национальные трения. Было трудно с одной вещью, которая называлась веротерпимостью, например. Вот. А здесь все-таки происходило, по-моему, все по-другому. Почему, как вы считаете?
Ну, на самом деле, по крайней мере, вот тот период, о котором мы с вами говорим, каких-то таких серьезных столкновений на национальной почве, вот в основных районах Сибири мы не наблюдаем, нет свидетельств о том, что такие столкновения были. Была, конечно, бытовая напряженность иногда, ну, главным образом, либо на почве раздела удобных земель, потому что постепенно складывалось все-таки мало земель и в Сибири, в наиболее таких благоприятных для жизни местах, особенно вот в предгорьях Алтая, скажем, или в Приртышье, вот в среднем, или, скажем, на юге Красноярского края нынешнего, в Минусинской котловине, где земель свободных становилось все меньше, и новые потоки переселенцев иногда, претендуя на те или другие земли, вынуждены были эти земли фактически отнимать у старожилов. Ну, не сами они, конечно, отнимали, а власти переделывали эти земли, и отрезая излишки, как считалось тогда, земель старожилов, передавали их переселенцам. И на этой почве возникали иногда противоречия, которые приобретали форму межнациональных. Ну, конечно, главным образом все-таки культурные были иногда такие недоразумения и не увязки, не как бы не всегда сразу удавалось найти общий язык. Но это, в общем, без этого никогда не обходится. Этнографы говорят в таком случае о необходимости некоторого периода адаптации друг к другу. Незнакомый язык, непривычные обряды, не всегда понятный способ хозяйствования или праздники, не внеурочное время. Все это вызывает у людей традиционного общества неприятие на первых порах. Но вот я могу, скажем, на примере одного поселения в наших краях рассказать о том, как быстро удавалось и каким образом удавалось такие проблемы решать. Мне вот недавно в руки попало 11 тетрадок воспоминаний, написанных старожилом села Сидоровского в Колыванском районе Новосибирской области. Эти воспоминания хранятся в Колыванском краеведческом музее. И вот Степан Иванович Курин, человек уже очень пожилой, по рассказам своего отца и по рассказам соседей, стариков, которые он слышал еще сам в детстве или в юности, он как бы восстановил историю заселения вот этого поселка и прилегающих селений на севере Колыванского района. Вот он рассказывает, что основали село переселенцы из Чувашии. И первым делом вот там поселилось несколько чувашских семей. Ну и как бы селение-то считалось чувашским. Но где-то в конце 19 века приехали туда первые представители мордвы, еще одного народа европейской России. Они не сразу там поселились, они стали селиться на окрестных заимках, прямо в лесу. Вот. Но первое время они присматривались к жизни вот этого чувашского поселения, чтобы заработать деньги, нанимались батраки к этим самым уже осибирячившимся чувашам. Ну и те из них, которые, так сказать, вот уже адаптировались к местным условиям, они потом своих родственников вызывали и стали приселяться к этим самым чувашам, ну вот как бы не сразу, да, а вот уже зная особенности их культуры, быта. А потом появились и русские в этом селе уже, тоже в конце 19 века, главным образом тамбовцы на первых порах. Но, во-первых, они уже знали об особенностях жизни той же самой мордвы, уже на местах своего выхода, потому что в Тамбовской губернии есть мордовское население, есть мордовские села, и, так сказать, вот не впервые здесь встретились с людьми этой национальности в Сибири русские тамбовцы. И вот уже к началу 20 века это было многонациональное село, и вот наш информатор Курин рассказывает о том, что было подтрунивание друг над другом, ну, главным образом по поводу того, что вот эти чуваши и мордва, они всегда правильно выговаривали русские слова и смеялись русские сибиряки над этим, подтрунивали над ними. Или, скажем, ну, те же праздники отмечали они в такие дни, когда были рабочие у сибиряков русских, и опять же русские над ними подсмеивались, потому что хозяйственный, то есть день целый год кормит, да, вот когда они там эти праздники праздновали во время хозяйственных работ русским, это казалось смешным или непонятным первое время. Ну а потом вот складывался такой симбиоз. И, например, подробно описанный Степаном Ивановичем Куриным свадебный обряд в том же самом Сидоровском. Вот он включает в себя некоторые, то есть он в основном русский, но он включает в себя некоторые элементы чувашские, мордовские, что интересно. Вот подружек невесты, например, везли во время одного из элементов обряда на санях, изготовленных по-чувашски. Плёс такой короб из лозы. Этот короб устанавливался на сани, и в этот короб уже усаживались подружки невесты, а вот русские возили этих самых подружек просто на санях, розвальнях, да. Ну и вот такие вот интересные особенности местная культура приобрела в тех местах.
Ну вот еще интересно такое наблюдение, что здесь, в Сибири, кроме того, что были обряды, ведь была еще и одна мощная вещь, которая воздействовала тогда и на умы, и тоже на все это религия. Вот как было с этим, веротерпимостью? Вот мы, то есть, не проговорили вот в этом вопросе, как раз то, вот именно это.
А вот в примере Сидоровском, кстати, там еще что облегчало взаимную адаптацию, то, что и русские, и чуваши, и мордва – это народы православные, христианские, во всяком случае, к концу XIX века. У них не было религиозных различий, это был мощный такой объединяющий фактор. Ну, конечно, в Сибирь переселялись и представители других религиозных конфессий, и в самой Сибири были народы, исповедавшие другую религию. Ну, я имею в виду, прежде всего, сибирских татар, которые, ну, где-то уже с 17-18 веков приобщились к исламу, хотя, кстати, их предки в течение где-то 200 или 300 лет испытывали на себе влияние христианства, и ислам здесь не прямо на голую основу, так сказать, языческую лег, а вот имел еще и такой субстрат, как говорят специалисты, то есть ложился еще и на некоторые христианские представления, которые наложились.
Малые народы, кроме того, что наши сибирские, еще и были язычниками.
Большинство коренных народов Сибири оставались язычниками, шаманистами, как иногда говорят. Но, впрочем, вот на востоке Сибири буряты восточные, часть тувинцев, часть венков, они были уже к XIX веке ламаистами. То есть представляли себя одну из ветвей, исповедовали одну из ветвей буддизма. И это, конечно, с одной стороны, обогащало общую культуру сибирскую, с другой стороны, возникали некоторые противоречия иногда на этой религиозной основе. Но поскольку все-таки русские уже на родине, в европейской России, привыкли к ситуации не только полиэтничности, не только многонационального быта, но и к ситуации как бы поликонфессиональности, то есть к тому, что рядом с ними жили представители других религиозных сообществ. Они в Сибири были довольно комплементарны, то бишь не стремились, скажем, навязывать местным народам свою веру, и в то же время, скажем, сохраняя основу своей традиционной религии, присматривались к тому, как строили свой быт, каким образом отмечали свои праздники коренные народы, и кое-что перенимали из религиозных обычаев местных народов, если это не противоречило основам христианской веры.
Вернемся к такому вот к ячейке, к семье переселенца. Вот семья переселенца. Давайте все-таки попробуем проследить его путь от, допустим, средней полосы России к Сибири. Что это был за путь? Как он ехал? Как добирался? Ведь это было не так просто иногда.
Ну да, особенно если это самовольные переселенцы, которые не имели никакой поддержки со стороны властей. Ну вот, помните, наверное, что второй половине XIX века у художников-передвижников появились картины, такие как «Смерть переселенца», скажем, и другие, где вот изображается трагедия тех семей, которые двигались в Сибирь своим ходом. Вот, скажем, пала лошадь по дороге, которая везла телегу с нехитрым скарбом. Значит, впрягались мужики из этой семьи, глава, его взрослые сыновья. А если умер большак, тогда, значит, скажем, женщины и дети оставались совсем в голой степи, и это были такие трагедии, были довольно частыми. Ну, вот такое, как бы, такое передвижение своим ходом, гужевым транспортом или даже на своих двоих, оно могло длиться и месяцами, а иногда зимовками там и год проходил. Но вот на рубеже 19-20 веков все-таки стали преобладать переселение по железной дороге или водным или морским путем на Дальний Восток, а водным путем и по рекам сибирским на пароходах. И такое переселение могло длиться 3-4 недели, 2-3 месяца, может быть, самое большее. С 1892 года правительство на железных дорогах на крупных станциях организовало переселенческие пункты, где переселенцы могли сделать остановку, могли, скажем, немножко пополнить свои силы, попитавшись в местной столовой и посетив местный врачебный пункт или дождавшись, скажем, своих родственников, которые задержались на родине. К железнодорожным вот этим составам прицеплялись уже с 90-х годов 19 века специальные медицинские вагоны, которые помогали лечить заболевших переселенцев. И все это привело к тому, что вот в начале 20 века смертность переселенцев в пути резко сократилась, хотя она, конечно, все-таки была все равно высокой, выше, чем вот у людей, постоянно живущих на одном месте. Потому что свирепствовали эпидемии в пути, и некоторые переселенческие партии ополовинивались, как тогда говорили, то есть вымирали наполовину или, по крайней мере, теряли всех своих детей. Самые уязвимые были, конечно, во время переселения беременные женщины, женщины-старики и маленькие дети, вот они умирали в большом количестве. Но переселившись на новое место, семьи довольно быстро пополняли свой состав, потому что переселялись-то в первую очередь все-таки молодые люди, вот отделившиеся от семьи, так сказать, крепкие, родительской. Да, ну и плюс, конечно, уж самые бедные не переселялись, те переселялись, которые какие-то имели возможности все-таки, да еще и воспользовавшись льготами и судами, которые правительство предоставляло, хотя и не в большом размере, но предоставляло, на новых местах устроиться.
Вот, пожалуй, последний вопрос на сегодня, потому что время наше очень ограничено, и я вижу уже сейчас, что нам еще понадобится одна передача для того, чтобы закончить разговор о переселенцах, а сегодня мы хотим завершить ее вот каким вопросом. Скажите, пожалуйста, Владимир Александрович, можно сейчас вот так сказать, что Сибирь, в принципе, это край переселенцев, что переселенцы, приехав сюда, в общем-то, населили всю Сибирь, а жителей коренных осталось очень мало, то есть в численном ее составе?
Ну, наверное, под коренными вы имеете в виду и правильно делаете, вот представители тех народов, которые здесь в Сибири сформировались как таковые.
Конечно, конечно.
В наших краях это, скажем, сибирские татары, ханты, да, алтайцы. Действительно, в численном отношении они уже в 17 веке составили меньшинство, а на рубеже 19-20 веков их доля в населении, скажем, Западной Сибири уже не превышала 10%, а чаще всего была и меньше. А вот все остальное население, то есть больше 90% это были переселенцы. Но, правда, надо понимать, и сами люди, жители Сибири того времени понимали, что переселенцы переселенцам рознь. Вот были переселенцы недавние, которые родились еще в европейской России, и уже только в первом поколении, так сказать, вот осваивали новые места. А были потомки переселенцев предшествующих десятилетий, даже столетий. Вот они называли себя старожилами, природными сибиряками. И многие из них уже в то время забыли о том, что их предки тоже из европейской России переселились. И они этих новых переселенцев называли российскими, самоходами, лапотниками, вот, но, во всяком случае, сибиряками еще не считали. А вот себя считали природными, коренными сибиряками. И вот это вот некоторое культурное различие между потомками переселенцев прошлых лет и новыми переселенцами, оно сохранялось в России очень, то есть у нас в Сибири долгое время. Ну, может быть, только в последние несколько десятков лет оно как-то стерлось, это различие.